Добрый вечер всем слушателям Аюрведа Радио. Я его ведущая Олеся подсела к микрофону, чтобы объявить о начале очередного прямого эфира с Алексеем Маховым, с которым мы связываемся по скайпу. Добрый вечер, Алексей.
Добрый вечер, Олеся. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
Спасибо, что присоединились к нам, как и в прошлый понедельник. Кстати, напомню, что неделю назад Алексей продолжил рассказывать нам о первоэлементах. Мы узнали о первоэлементах воды и земли, а также услышали о связи всех пяти первоэлементах с нашим умом и, как следствие, с болезнями. Я правильно сказала?
Да, Олеся, вы совершенно правы.
Хорошо, вы также рассказали нам немного о разуме, как мне помнится, и пообещали сегодня рассмотреть интригующую тему, как помнится мне. Вы обещали рассказать о том, кто же мы есть на самом деле, чтобы мы, наконец, поняли это.
Да, совершенно верно. Сегодня мы рассмотрим следующие две темы. Первая из них касается еще нашей материальной природы. Мы рассмотрим такое понятие, что такое эгоизм. А затем мы с вами рассмотрим, что такое душа. Вот. И если вы не против, Олеся, то я готов приступить к рассмотрению первой темы.
Да, я с удовольствием начинаю вас слушать, как и все наши радиослушатели.
Хорошо. Итак, мы приступим. Эгоизм, согласно ведическому знанию, является одной из материальных сил, которые действуют в нашей Вселенной, и эта сила или этот элемент является самым тонким материальным элементом. Проявляется он в нашем сознании как осознание себя как, или ощущение себя как личности. Каждое живое существо в той или иной степени осознает себя как личность. И человек, в человеческой форме жизни это применимо в полной степени. Каждый из нас понимает, что это я, показывая на любого другого или смотря на любого другого человека или даже любое другое живое существо, мы осознаем, автоматически осознаем, что это не я. Вот это осознание или ощущение себя как личности и дает нам вот эта сила, которая называется эгоизм. То есть мы понимаем, кто я, кто не я. Мы разделяем на себя и не себя, а окружающий мир. И веды говорят также, что существует два вида эгоизма – истинный и ложный. И эти виды эгоизма определяют наш вкус к счастью и, соответственно, наше поведение в этом мире. Если человек находится под влиянием ложного эго, вот, то он считает, что счастлив он будет, несомненно, только в том случае, когда либо кто-то сделает что-то хорошее для него, либо он сам сделает что-то хорошее для себя. И нам кажется, так как, согласно ведическому знанию, люди на планетах земного типа, на среднем уровне Вселенной, которые находятся, мы сами, сам факт рождения наш здесь, на этой планете, говорит о том, что наше сознание, оно больше сосредоточено на именно вот этом ложном эгоизме. Мы все, рождаясь здесь, хотим жить для себя. Наша концепция жизни, если ее вот вкратце изложить, практически 99% людей на нашей планете живут в следующей концепции жизни. Я не хочу никого трогать, не хочу никому делать зла, причинять какую-то боль. Я не хочу этого, но я хочу, в принципе, со всеми ладить, но жить я хочу для себя. То есть, чтобы вот мне было хорошо. Вот я так вот хочу свою жизнь прожить, при этом по возможности никого не задевая. И нам кажется, подавляющему большинству людей кажется, что это естественный и единственно возможный способ быть счастливым. Однако, посмотрите вокруг, много ли людей счастливых вокруг нас находится? А из тех, кто действительно по-настоящему счастлив, насколько их концепция жизни соответствует той, которую я сейчас рассказал? Веды говорят, что человек, который находится под влиянием ложного эгоизма, он не может быть счастлив постоянно. Единственное, что ему доступно в этом состоянии сознания, это ощущение счастья на очень короткое время, но потом неизбежно приходят страдания. И такое положение, такое состояние, такое положение вещей связано непосредственно с самой идеей человека, почему я хочу быть счастливым, за счет чего я хочу быть счастливым. Знаете, почему так происходит? Человек, который находится под влиянием ложного эго и строит свое понимание счастья под влиянием вот этой силы жить для себя, он становится очень сильно зависимым от окружающего мира. Почему? Потому что окружающий мир он воспринимает как источник счастья. Знаете, все люди, которые окружают такого человека, должны делать для него только то, что ему будет приятно. Поэтому такой человек становится очень чувствительным. Почему? Кто-то не так посмотрел, сразу возникают сильные страдания, потому что счастье в этот момент от этого человека не идет. Если кто-то, не дай бог, не то что-то сказал, как-то там, допустим, не похвалил, а наоборот даже поругал, не дай бог, сразу возникают очень сильные страдания, они проявляются у нас как сильный протест. Против того у нас возникает сильное ощущение несправедливости. Вот, уважаемые радиослушатели, протестируйте себя в первую очередь. Вот вспомните даже в детстве, когда нас ругали мама и папа. Ведь даже они говорили, в принципе, все правильно. И даже говорили с добрым голосом, с добротой в сердце. Однако внутри возникал сильный протест. Почему это происходило? Это происходило только потому, что мы настроены были на что? Что окружающий мир будет давать нам только счастье. А когда нас ругают, ну какое счастье? В этом случае счастья никакого нет. Поэтому возникает сильный протест, он конфликтует. Вот поведение окружающих людей в окружающем мире, в частности родителей, к которым мы очень сильно привязаны, оно входит в конфликт с нашим пониманием счастья, с эгоистическим пониманием счастья. И возникает сильное ощущение несправедливости. Вот это ощущение несправедливости, оно приносит очень сильную боль. Из-за чего, и поэтому веды говорят, что человек, пока он находится под эгоистичным пониманием, под влиянием эгоистичного понимания счастья, под влиянием ложного эго, он неизбежно будет страдать. И это только первая причина. Она заключается в том, что, если вкратце сказать, что мы всегда ждем от окружающих, что они будут нас наслаждать, так или иначе, говорить то, что мы хотим от них услышать. И вторая причина, через которую приходят к нам страдания, она заключается в том, что человек, находящийся под влиянием ложного эго, очень сильно привязан к окружающим нас предметам. И по той же простой причине, почему мы привязаны очень сильно, потому что мы считаем, что они должны нас наслаждать. Давайте теперь рассмотрим конкретный пример.
Алексей, позвольте задать уточняющие вопросы, вот они у меня по ходу возникли. Вот вы сказали, что ложное эго как проявляется, что человек хочет счастья только себе. Но ведь все хотят себе счастья. Сложно представить человека, который бы не хотел счастья. Мне кажется, он бы тогда и не жил в это время на этой планете. Как же тогда? Неужели мы все такие неисправимые эгоисты?
Вы знаете, нет, конечно, ситуацию всегда можно поменять. Вопрос только в том, как это сделать. Если вы не против, Олеся, давайте сделаем так. Я сейчас расскажу еще про истинное эго немножко, а потом мы с вами, я как раз отвечу на ваш вопрос, как же менять эту ситуацию.
Хорошо.
Давайте так сделаем.
Хорошо, тогда я внимательно слушаю.
Хорошо. Итак, вторая причина, по которой страдания приходят в жизнь человека, который находится под влиянием ложного эго, заключается в том, что он сильно привязан к окружающим его вещам. Однако же, если посмотреть на нашу уже прожитую жизнь, то мы увидим, что все вещи, которые нас окружают, рано или поздно они приходят в негодность. Все, что находится под влиянием материального времени, рано или поздно разрушается этим временем. И поэтому человек, который сильно привязан к окружающим вещам, он с одной стороны, сильно привязан, с другой стороны, как не глупый человек, он понимает, что рано или поздно ему придется со всеми этими вещами расстаться. И такой человек, у него находится в двух состояниях. Первое состояние – это состояние, направленное на поддержание окружающих его вещей, в работоспособном или в хорошем состоянии, на что их тратится очень много сил. А второе – это тоска и боль, которые вызывают те вещи или те предметы, которые так или иначе с которыми так или иначе человеку приходится расставаться. Ну, например, взять, если машину, да, вот человек купил машину, он очень сильно к ней привязан, он хочет ей наслаждаться, 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 но пока он на ней ездит и наслаждается с машиной, что происходит? Машина изнашивается, машина стареет, машина ржавеет. Предположим, даже ему она все равно очень сильно нравится, но так или иначе, человек убеждается в том, рано или поздно, что эта машина в какой-то момент перестанет ездить. И так как он сильно к ней, очень сильно к ней привязан, то у человека возникает сильная боль. Многие даже многие люди, которые привязаны к машинам, они дают им какие-то прозвища, какие-то имена. То есть они фактически относятся к машинам как к живым существам. Это означает очень сильная привязанность к окружающим вещам. Итак, однако же веды говорят, что и вот этот способ жизни, который естественным образом вспыхивает у нас в сознании, когда мы получаем рождение здесь, на этой земле, он не является единственным, и более того, он не является самым лучшим способом жизни. Веды говорят, что человек, если он находится под влиянием истинного эго, а истинное эго, его действие в нашем сознании заключается в том, что человек считает, что он будет счастливым тогда и только тогда, когда он сделает что-то хорошее для других.
Понимаете? Алексей, это тоже называется эгоизмом? Мне кажется, вот как-то мы привыкли принимать это, что это как раз не эгоизм, а что-то противоположное, когда ты желаешь что-то сделать не себе, а другим.
Да, вы правы. Даже в современной, ну, у нас есть такое слово, как альтруизм, да, то есть как некая противоположность эгоизму. Дело в том, что ведическое понятие эго, оно отличается, более широкую природу имеет, и немножко отличается от того, что сейчас в современном мире мы понимаем под этим словом. Еще раз повторю, эго, эгоизм, это осознание себя как личности. Понимаете? То есть эго – это осознание себя как личности. А вот какой личности? Что это за личность? Что является лейтмотивом жизни этой личности? Всегда является лейтмотивом жизни любого живого существа, всегда является достижение счастья. Это смысл жизни любого живого существа. Однако же вопрос заключается в том, каким образом это счастье достигается. И вот здесь вот существуют две диаметрально противоположные концепции. Первую мы с вами уже рассмотрели. Я хочу жить для себя. Это ложное эго. Как раз то, что сейчас называется эгоизмом. Однако же есть другой эгоизм, который называется истинным эго. Он говорит о том, что человек, который живет под влиянием истинного эго, счастлив тем больше, чем больше он смог сделать для других. И вот эту концепцию даже саму осознать очень тяжело. И есть люди, которые вообще не могут осознать эту концепцию. Почему это происходит? Это зависит от того, насколько разум человека поражен ложным эго. Если в разум поражен ложным эго на 100%, такой человек находится в состоянии невежества. И все, что я сейчас говорю, таким людям кажется, знаете чем? Легкой формой шизофрении. Каким-то несерьезным какой-то беседой, каким-то вот, ну, такой вот какой-то он что-то говорит, такой какой-то он несерьезный, вообще говорит не о том.
Ну, я уверена, что всем слушателям Аюрведа Радио так совершенно не кажется, они уже продолжают очень внимательно вас слушать, и, кстати, количество их увеличивается, я вижу.
Ну что же, очень хорошо, я очень счастлив тому, что кому-то интересно то, что я рассказываю здесь, то, что мы с вами здесь обсуждаем, это очень здорово. Итак, мы продолжим рассматривать истинное эго.
Да, наконец-то. Итак, вот я узнаю, как же быть положительным эгоистом.
Да,
вот такое,
да,
непривычное, конечно, для многих понятие, но все-таки мы поняли, что с ведической точки зрения есть истинное эго, которое только хорошее нам дает.
Совершенно верно. И веды также говорят, что человек, который настроен именно вот в таком ключе, а истинное эго, оно и проявляется у нас именно как настрой, то есть желание делать счастливыми других, желание жить для других, желание жертвовать для других, желание служить другим. Вот веды говорят, что вот человек, который живет жизнь, находясь вот в таком состоянии сознания, он неизбежно будет счастлив, даже в том случае, если к счастью совершенно не стремится. Почему так происходит? Давайте разберем. Посмотрите, человек, который находится под влиянием истинного эго, испытывает счастье не от того, что кто-то делает что-то для него, а он испытывает счастье от того, что он сам делает для других. Понимаете? Такой человек не зависит от окружающего мира, наоборот. Наоборот, он является тем источником счастья, тем человеком, который пытается сделать счастливыми других. Он пытается служить, ничего не требуя взамен. Почему он ничего не требует взамен? А потому что его счастье находится в его же собственной деятельности. Понимаете? Чем больше он сумел сделать для других, тем больше он счастлив.
Мне кажется, таким людям даже немножечко неудобно, когда для них кто-то что-то делает.
Вы совершенно правы. Он испытывает в этот момент сильное чувство неловкости, потому что он понимает, что когда кто-то что-то делает для него, он в этот момент, у него вспыхивает ложное эго. Особенно если он не находится в позиции уже чистой благости, когда ложное эго полностью выдавлено из всех тонких структур нашего и грубых структур нашего материального тела, наших материальных тел. Естественно, такой человек старается очень сильно находиться в смиренном состоянии сознания. Он принимает это как неизбежную плату, от которой нужно как можно быстрее, чтобы она прошла, все, а теперь дальше можно служить другим.
Да, вот даже такие люди бывают.
Совершенно верно. И более того, я хочу сказать, что мы, так как мы все находимся в той или иной степени под влиянием ложного эго, то любое вот такое бескорыстное поведение, у нас оно вызывает такое немножко отторжение небольшое. Нам кажется, что мы останемся без штанов, что мы все потеряем, а у нас просто вот. Часто люди, которые приходят на консультацию, они когда сталкиваются с этим, они говорят: ну да, вот если я, допустим, сейчас начну мужу своему служить, допустим, там, или муж говорит, я буду сейчас ради своей жены разбиваться в лепешку, они там на шею сядут. И это факт, что могут и сесть. И здесь вот возникает очень большой подводный камень, который нужно нам с вами разобрать. Дело в том, что служение другим людям не имеет ничего общего с наивностью, понимаете? Наивность – это глупость или невежество, когда человек, с одной стороны, у него есть желание что-то сделать для других, с другой стороны, он совершенно не понимает, как это делать правильно. И в ведах описано, дается знание о том, как действовать правильно, как правильно служить разным категориям людей. У меня нет, к сожалению, вот именно в данной радиопередаче возможности очень подробно остановиться на этом. Однако в следующих наших встречах мы обязательно будем это все рассматривать, когда будем беседовать о силах материальной природы, о благости, страсти и невежестве. Там мы с вами будем подробно разбирать этот вопрос, потому что он очень важен. Как же человеку действовать правильно, бескорыстно в этой жизни? Потому что без знания человек неизбежно ничего хорошего для других людей не сделает. Ну вот представьте, Олеся, как вы считаете, правильно ли давать человеку на похмел, допустим? Ведь вроде бы служим другому человеку, ему плохо, он сейчас умрет, если он не выпьет. Так даже современные врачи так говорят, я сталкивался лично с таким мнением. Угу. Это правильно или нет?
Но в конце концов, это ведь его ни к чему хорошему не приведет. Мы только поддерживать его образ жизни такой неблагостный, скажем, образ жизни будем. Да. И, соответственно, я бы не сказала, что это правильно.
Вы правы. А теперь, как вы считаете, а как можно ему помочь такому человеку?
Рассказать, возможно, о каком-то другом образе жизни, чем-то другим заинтересовать. Может быть, так?
Это факт. Если вы находитесь в такой ситуации, что он склонен вас слушать. Угу. А если он не склонен вас слушать, а ему просто вот нужно помочь. Я расскажу на самом деле очень просто все. Дело в том, что сейчас в аптеках продаются эти такие шипучие таблеточки, их как минимум три наименования, которые снимают этот абстинентный синдром в течение 10-15 минут. И если у вас действительно, предположим, есть сосед, который любит выпить и очень мучается потом от похмелья, и постоянно звонит, там, просит там, денег или налить ему, то нужно иметь просто эти таблетки, и вы сразу поймете, что ему от вас надо. Если ему действительно человеку плохо, он примет от вас все, потому что когда очень плохо, уже не разбираешь, что это как, нужно срочно выживать. Однако же, если он под видом опохмела просто тянет из вас деньги, понимаете, или просто заставляет вас помогать ему деградировать, то в этом случае ничего хорошего вы не делаете, никакого добра вы этому человеку не оказываете. Понимаете, то есть, если разумно подходить ко всем этим ситуациям с позиции знания, то вырисовывается совершенно другая картина. Бескорыстный человек не предстает, как, знаете, некий такой чудаковатый дурачок такой, который вот, над которым все смеются и который там последнюю рубаху там отдаст кому-то. Он, может, кому-то и отдаст, но он знает, кому и что отдавать, очень четко, понимаете. Бескорыстным человеком невозможно манипулировать, потому что он мгновенно понимает, что им пытаются манипулировать, и начинает очень по-доброму, но очень, ну так, достаточно формально общаться, держать таких манипуляторов на расстоянии. Пусть манипулируют тем, кто поглупее. Понимаете? То есть бескорыстный человек, можно тождественный знак тождества поставить, это всегда разумный человек. А разумный человек означает тот человек, который действует всегда с позиции какого-то знания, с позиции священных писаний, понимаете? И вот это кардинальное различие, которое мы сейчас с вами описали между истинным и поведением истинного и ложного человека, находящегося под влиянием истинного и ложного эго, является тайным. То есть их поведение не лежит на их мотивы не лежат на поверхности. В принципе, и тот, и другой действуют одинаково в жизни. Они что-то делают, работают, да? Однако же внутренняя мотивация этих людей диаметрально противоположная. Для чего работает эгоистичный человек?
Для чего?
Для денег, конечно. Ты зачем на работу хочешь? Мне деньги нужны. Ответ. Естественный ответ в наше время. Подавляющее большинство людей работают просто, чтобы получать деньги. Потому что они знают, что если они не будут работать, у них не будет денег. Это единственный смысл их работы. И как, смотрите, вот как ярко проявляется здесь то, кто больше счастлив. Человек, который работает эгоистично, он счастлив 2 раза в месяц. Получку и аванс.
Да-да-да.
Все остальное время проходит в тягостном ожидании этих 2 счастливых дней. И не дай бог на пару дней задержит, понимаете?
От получки до аванса живет человек.
Ну да, но катастрофа, если задержит. Почему? Потому что привязан-то он к деньгам, понимаете? Он не привязан к труду. Он не понимает, что счастье он может испытывать каждую секунду своей работы. А теперь как чувствует себя бескорыстный человек? Бескорыстный человек на работу зачем ходит? Чтобы трудиться на благо всех окружающих людей, чтобы своим трудом делать жизнь других людей чище, легче, счастливее. А зарплату он как получает? Он получает вообще зарплату или нет? Как вы считаете, Олесь?
Ну, по идее, должен, я так думаю.
Да, вы очень хорошее слово сказали, он должен. Потому он зарплату получает из чувства долга, понимая, что если он не будет получать зарплату, от этого никому лучше не будет. От этого его работодатель будет считать, что можно на этом человеке кататься. Понимаете? От этого он сам станет нищим, и его семья, которую он тоже должен кормить, у него есть ответственность еще и перед семьей, тоже станут нищим, ничего хорошего нет. Поэтому он получает эти деньги, понимая, что в нашем мире по-другому нельзя. У нас не эра коммунизма, когда можно прийти в магазин и ничего не отдавая, просто что-то взять. Мы должны всегда расплачиваться чем-то, а значит, неизбежно нужно получать эти деньги. Понимаете? Весь вопрос в отношении. Но однако же, посмотрите, бескорыстный человек, он счастлив постоянно. Почему? Потому что он, приходя на работу, что делает? Он каждую секунду своего рабочего времени посвящает чему? Служению другим людям. Он может работать токарем, поваром, кондитером, президентом, допустим, если это работа, пускай будет президентом, или дворником, не имеет значения. Имеет значение отношение. Понимаете? Он счастлив тем, что он может своим трудом делать счастливыми других людей. Поэтому в Ведах говорится, что у бескорыстного человека счастье всегда находится рядом. Оно стоит рядом с ним, сложив ладони, и терпеливо ждет, когда на него обратят внимание. Счастье же корыстного человека похоже на ту самую синюю птицу, за которой все бегают, 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 но пока еще никто не поймал.
Хорошо, Алексей, перед тем, как вы перейдете к следующим темам и к пояснению этой, я хочу сказать, что нашим радиослушателям гоняться за синей птицей не надо, по крайней мере, никуда бежать особо не нужно. Для того, чтобы задать вопросы по этой теме, вопросы можете присылать нам на электронный ящик radio@tarsunov.ru или в Skype. Имя в Skype — Аюрведа Радио одним словом. Напомню, что мы говорим пока о ложном и истинном эго и обещали нам сегодня рассказать о душе.
Совершенно верно. Для того, чтобы понять, насколько глубоко наша психика поражена этим, нашим врагом, эгоизмом, я напоследок приведу два примера. Один для женщин, другой для мужчин. Насколько это все тонко и глубоко сидит в нас. Итак, первый пример для женщин. Представьте себе, семья, муж на работе, жена уже дома. И жена захотела сделать мужу приятное, послужить ему. И она приготовила самую вкусную еду, которую любит муж. Она накрасилась, она оделась, она прическу сделала красивую еще заранее в парикмахерской. Она пришла вся, вот все для мужа сделала, приготовила, ждет. Назначенное время... Звонок в дверь, жена открывает: «Здравствуй, любимый». Муж хмурый, с работы пришел, как обычно, нагруженный весь. Она говорит: «Ну, здравствуй». Вот, она говорит: «Ну, иди сходи в ванную, помойся, я сейчас приготовлю, вот, разогрею тебе ужин, тебя сегодня, и тебе приготовил то, что тебе нравится». Он: «Угу», пошел купаться. Вышел из ванной, зашел на кухню, жена его там накормила, вокруг него танцует, приплясывает там. В общем, служит от всей души. Вот. Мужчина, муж ее покушал хорошенько, плотно, и пошел смотреть футбол по телевизору. Спасибо он ей не сказал.
Угу. Обидно.
Совершенно верно. Вот сейчас все наши уважаемые радиослушатели, которые радиослушательницы, пожалуйста, проиграйте эту ситуацию в своем сознании. Почувствуйте, наверняка кто-то почувствует этот укол. Но неужели не мог спасибо сказать? Вот ведь какой, а? У многих возникнет некоторые ассоциации, которые мы не будем в прямом эфире произносить вслух. Однако, подавляющее большинство женщин и будут испытывать этот укол в той или иной степени. Понятно, что здесь, что все люди подкованы, все понимают. Однако же этот укол все равно будет присутствовать. И вот этот укол как раз и говорит о том, что ложное эго все равно присутствует. Ведь вроде бы жена что хотела сделать? Она хотела мужу послужить. Она хотела ему сделать приятное. Она сделала приятное мужу?
Да, сделала. Но, видимо, она еще чего-то хотела. Даже, может быть, сама этого не осознавала.
Совершенно верно. Вот это но. Но для себя все равно... Хоть чуть-чуть. Ну, спасибо-то мог сказать. Ну, ладно, я понимаю, там посуду не помыл, там то все. Но спасибо-то мог сказать.
Да-да.
Знаете, ну, вот это вот ожидание, ну, хоть чуть-чуть, но мне говорит о том, что будет, что присутствует ложное эго. А значит, неизбежно будут страдания. Понимаете, вот так настолько, вот этот пример, он показывает то, насколько тонко может быть проявлено в нашем сознании ложное эго. Вроде бы внешне все хорошо, внешне все бескорыстно, все прекрасно, однако же, если внутри потом возникает вот это вот ощущение несправедливости, протест этот внутренний, значит, ложное эго тоже присутствует. Потому что если бы у этой жены не было бы ложного эго в сознании вообще, ей бы было неважно, но не сказал и не сказал. Ну, какие проблемы? Счастье испытывала бы она от того, что она сама сделала для своего мужа, понимаете? А не от того, что муж потом вернул ей или не вернул. Нет, не было бы вот этого вот подсознательного, подспудного ожидания. Оно, а мне чего от этого будет? Итак, это был первый пример для женщин. Теперь пример для мужчин. На самом деле, ложным эго поражены в равной степени как мужчины, так и женщины. Поэтому второй пример для мужчин. Два друга, Вася и Петя, работают на одном заводе со школьной поры, друзья, не разлей вода. И Вася так случилось, что Вася работает в ночную смену, а Петя в утреннюю. И вот как-то идет Петя на работу, навстречу ему Вася с ночной смены, весь хмурый такой, замученный. И Петя ему руку тянет: «Здравствуй, Вася!» А Вася ему так: «Привет!» И пошел дальше. Руку он Пете не подал. Ощущение Пети?
Ну, Петя в растерянности явно. Он да, чего-то совершенно... не понял. Он не понял, что произошло.
Совершенно верно, да, это самое лучшее еще, что может произойти с Петей в этом случае, понимаете? Но если посмотреть на это с позиции истинного эго, когда мы что-то говорим другому человеку, ну, то же самое приветствие наше, здравствуйте, мы что говорим? Мы желаем здоровья другому человеку. Ты пожелал здоровья другому человеку, своему другу пожелал здоровья. Молодец. Зачем ты ждешь чего-то еще в ответ? Понимаете? Ну какая разница, подал он тебе руку или не подал? Ты-то подал, ты здоровья пожелал человеку, ты как-то послужил ему, попытался что-то хорошее для него сделать. Понимаете, человек, находящийся под влиянием только истинного эго, он на этом его счастье заканчивается, понимаете? То есть он сделал что-то для других, он не ждет в ответ ничего. Но человек, находящийся под влиянием ложного эго, он всегда что-то, отдавая что-то, ждет назад. Понимаете? Поэтому такие вещи, вот даже просто вот элементарно, человек руку не подал, потому что да ему некогда было, он там еще, может, весь на работе, он даже не осознал, кто с ним поздоровался. Сколько таких недоразумений? Огромное количество. Однако же, так как мы находимся под влиянием ложного эго, вот такой простой, вроде бы, такая простая сценка, она способна разорвать дружбу, которая длилась десятки лет. Десятки лет. И почему такое происходит? Потому что ложное эго присутствует всегда. Во всех наших отношениях оно так или иначе всегда присутствует. И до тех пор, пока оно будет присутствовать, у нас неизбежно будут страдания. Понимаете? Вот два таких примера, которые иллюстрируют его тонкое проявление.
Есть ли вообще такие люди, у которых отсутствует ложное эго, которые никогда не обидятся, даже если им целый год подряд спасибо и здрасте не говорить?
Да, конечно, такие люди есть. Эти люди называются святыми. Вот, и так как мы находимся на таком уровне развития сознания, что мы не способны их воспринять, поэтому сейчас святые не особенно сильно показываются на людях и не особенно сильно стараются очень много находиться в местах, где очень много людей, особенно в густонаселенных городах, многолюдных. И для этого есть свои причины, потому что чем больше святости, чем больше силы, чистоты сознания достиг человек, тем большего почтения он заслуживает, согласно законам Вселенной. Мы обязаны оказывать ему уже не просто уважение, мы обязаны оказывать ему почтение. А если мы начинаем непочтительно относиться к такому человеку, то любое непочтительное высказывание немедленно вводит нас в состояние такой деградации сильной, что святые люди, зная об этих вот вещах, об этих законах, которые царят в нашей Вселенной, они просто из сострадания к нам стараются сильно не показываться, чтобы кто-то ненароком их не оскорбил и от этого сильно не деградировал. Понимаете, они не оскорбятся. Но закон вот этот совершенного оскорбления, он работает, ну, как механизм. Понимаете, если кто-то совершает оскорбление на другого человека, тот оскорбитель будет деградировать. Насколько сильно, насколько велика разница между чистотой сознания того, кто оскорбил, и того, кого он оскорбил. У святого человека очень чистое сознание, поэтому даже малейшее оскорбление в его адрес вызывает очень сильную деградацию.
А как же нам распознать этого святого человека?
Это очень трудно. На самом деле это очень трудно. Я могу дать в целом такие намеки, ну не намеки, а, скажем так, путь, по которому можно распознать святого человека. Но, во-первых, я сначала хочу сказать, почему мы не можем его распознать. Потому что для того, чтобы увидеть, насколько чиста, насколько чистый человек стоит перед нами, мы должны сами стать чистыми, понимаете? Грязный человек с грязным сознанием, он не может осознать, насколько чиста душа, которая стоит перед ним. И поэтому для нас с вами, которые мы с вами находимся на пещерном уровне духовного развития, понимаете, не развития самосознания. Мы в этом смысле больше похожи на первобытных людей. Вот. Но у нас есть вехи, понимаете, у нас есть признаки, по которым можно опознать, насколько человек этот продвинут. Во-первых, этот человек всегда следует какой-то духовной традиции. Всегда. Не бывает так, что человек просто вот сам по себе святой. Такого не бывает, понимаете, особенно в наше время.
То есть святыми человек... не рождаются, святыми становятся?
Ну, не то чтобы не рождаются. Человек несет с собой из прошлых жизней свое благочестие, однако же проявиться оно может только тогда, когда человек начинает серьезно практиковать какой-то духовный путь. Но само по себе оно не проявляется, потому что ложное эго действует на нас с момента нашего зачатия. Оно давит нас и заставляет действовать эгоистично. И только тот, кто прилагает сознательные усилия для преодоления влияния ложного эго в сознании, только такой человек становится способным взращивать в себе святость. Поэтому первый признак святого человека, он всегда будет принадлежать какой-то духовной традиции. Второе, эта духовная традиция должна быть авторитетной. То есть она должна выдержать проверку временем, должна давать людям в прошлом святых людей, и в наше время она тоже должна давать святых людей. Далее, у этого человека обязательно должен быть наставник, как минимум, или духовный учитель. А у этого духовного учителя тоже должен быть свой духовный учитель. И вот эта цепочка должна восходить непосредственно к Богу. Понимаете? То есть эта цепочка передачи, она гарантирует то, что знание по этой цепочке передается, духовное знание передается в неискаженном виде. Потому что как только оно искажается, вот сразу, ну, через какое-то очень короткое время цепочка прерывается. Потому что там, где духовного знания нет, неизбежно эта духовная традиция перестает быть духовной, она попадает под влияние материального времени, а у материального времени тут только одна функция. Оно просто уничтожает со временем все. Угу. Понимаете?
А правильно ли я поняла, что святой человек, он не называет себя духовным учителем, а называет духовным учителем именно Бога, только Бога в первую очередь?
И Бога, и своего духовного учителя. И вы совершенно правы. Тот, кто садится на возвышение и важно заявляет о том, что он святой, святым уже, естественно, не является. Понимаете? Для человек, кто такой святой человек? Это человек с чистым сознанием. Как проявляется чистота сознания в нас? Она идет через несколько ступеней. На первом этапе человек с чистым сознанием думает о себе так: я очень хороший человек, и поэтому я всегда буду искать общество очень хороших людей. И он идет, ищет общество очень хороших людей, приходит, понимает со временем, что самые чистые люди – это люди, которые духовной практикой занимаются. Поэтому он идет, ищет общество людей, которые занимаются духовной практикой, и этим очень гордится. Он считает, что он очень хороший, и он суть потому, что он общается с очень хорошими людьми. Это первая стадия чистоты. Вторая стадия чистоты – человек, который начинает какое-то время вращаться вот в такой среде, где духовной практикой занимается, он на второй стадии понимает: я вообще-то, конечно, хороший человек, но есть и получше.
То есть это говорит уже... Говорит о том, что он постепенно возвышается, да? Вот когда человек думает о себе как более незначительном чем-то, это как раз свидетельствует о том, что он возвышается. Так?
Да, но здесь, да, вы совершенно правы, Олеся. Однако же здесь есть такие хитрости, есть люди, которые такие хитрые. Они ходят и всем говорят: а, я самый падший, а, я такой грешник, я такой несчастный, грешник, у меня вообще нет никаких достоинств. И они так все это так вот прилюдно говорят, и ему в ответ: да нет, ты такой возвышенный, потому что ты так вот себе все время говоришь, что ты такой грешник, но на самом деле ты такой возвышенный, ты уже почти святой. И он внутри такой: а, классно, у него в этот момент такое счастье приходит. То есть я здесь не о хитрецах говорю. Мы здесь обсуждаем действительно человека, как происходит, как он может, насколько чисто его сознание. Итак, на втором этапе очищения своего сознания человек с удивлением осознает, что вокруг него есть люди, которые гораздо более продвинуты, чем он сам. Знаете, с этого момента он готов принять наставника. То есть он понимает, что если есть люди чище, чем я, значит, у меня есть у кого поучиться. Знаете, потому что если я самый хороший, если у меня все классно, чему мне надо учиться? Ничему не надо, потому что уже и так все хорошо. Вот. На третьем этапе человек начинает сильно сомневаться в том, что он хороший. Очень сильно сомневаться. Потому что чем более правдивым человек становится, тем больше он видит в себе пороков. Именно в самом себе, не в окружающих. И чем больше он видит в себе грехов, тем больше он понимает, что он, в общем-то, и не такой уж хороший. На следующем этапе очищения своего сознания человек приходит к пониманию, что у него огромное количество проблем, огромное количество грехов, огромное количество пороков сидит в нем. Вот. И он начинает очень сильно стараться работать над этими грехами. То есть он не то, что он падает там и лежит, валяется, плачет. «А, я ничего не могу, я несчастный, бедный». Это, кстати, один из хитрых способов ничего не делать. Мы так по-разному можем избегать работы над собой. Ложное эго ставит нам разные ловушки. Однако же человек, который серьезно настроен, он реально видит эти грехи, он начинает, у него помимо того, что он с одной стороны испытывает страдания от того, что у него много грехов, он их реально видит, с другой стороны у него возникает очень сильный вкус к тому, чтобы действовать, чтобы преодолевать эти грехи. Это как раз говорит о том, что человек правильно действует. И на последнем этапе своего развития человек не видит ничего хорошего в себе вообще. То есть
вот
он вообще в себе ничего хорошего не видит.
И что же делать?
Да-да-да.
Последний этап, мы вроде бы к этому шли, раз это последний этап, и мы вот поняли, что мы из себя ничего хорошего не представляем, и как быть?
Да, вот представляете, вот такая парадоксальная ситуация. Человек ничего хорошего не видит в себе, зато постоянно видит очень много хорошего в окружающих. Понимаете? И у него в этот момент, хотя вроде бы кажется, для нас, вот, современных людей, воспитанных, ну, эгоистично воспитанных, нам кажется, что этот человек, он должен впасть в депрессию. Он в депрессию должен впасть, потому что он ничего хорошего в себе не видит. Откуда же счастье-то? А счастье в этот момент приходит от того, что человек изо всех сил старается работать над собой. Понимаете, он всю свою жизнь посвящает вот этому. А вот постоянное осознание своих грехов дает ему возможность видеть хорошее в других и не обращать внимания на плохое. Ну, предположим, человек встречает к нему, к святому такому человеку, приходит женщина, а она такая женщина легкого поведения, и он видит на нее, смотрит на нее, и он понимает, да, эта женщина, она немножко неверна. Поэтому потом он смотрит в себя внутрь, вглубь своего сердца. А святому человеку с чистым сознанием можно легко смотреть и в прошлое, и в будущее. И он видит, что в прошлом он еще похлеще себя вел, когда тоже был женщиной. И он думает, да по сравнению со мной эта женщина вообще ангел. Понимаете? А теперь представьте, какие у них отношения возникают. Он к ней очень по-доброму относится, он счастлив тому, что она пришла к нему за советом, он от всего сердца помогает ей, как выправиться, он объясняет, и в чем проблема ее, он объясняет, что развратный человек по определению не может быть счастливым в этой жизни, и он говорит это осознанно, понимаете, с огромным желанием помочь. Находясь вот в таком бескорыстном состоянии сознания, чистом состоянии сознания, он способен передавать вот это вот свое состояние другому человеку. И у этого человека возникает, у этой женщины возникнет состояние озарения, понимаете. С одной стороны, она очень сильно раскается, с другой стороны, что она получит? Огромное вдохновение. Вдохновение работать над собой. Вот это вот состояние вдохновения или состояние постоянного счастья в работе над собой, это то самое состояние, в котором находятся святые люди. Но нам тяжело это понять, потому что нас ложное эго заставляет вот любое страдание воспринимать как агрессию по отношению к нам. Итак, все, что касается ложного эго, я уже сказал. А теперь мы с вами, дорогие радиослушатели, перейдем к рассмотрению нашей истинной природы.
Давайте тогда я всем нашим слушателям напомню, что они могут задавать свои вопросы, присылая их на email radiosobachka.tarsunov.ru. Также мы попытаемся принять один звоночек. Вы можете к нам дозвониться через Skype и лично попасть в прямой эфир, задав свой вопрос Алексею Махову. Итак, наш Skype Аюрведа Радио. И сейчас мы переходим, как я понимаю, к самому главному.
Да, мы переходим к с вами рассмотрению того, кем же мы на самом деле являемся. Все рассмотренные 8 грубых и тонких элементов, из которых сотворена наша Вселенная, согласно ведам, лично к нам, как к живым существам, никакого отношения особого и не имеют. Как и ни странно это понимать, мы настолько привыкли отождествлять себя с нашим телом, нам действительно кажется, что мы мужчины, женщины, что меня, например, зовут Алексей, что мне, допустим, там сколько-то лет, да, что я вот мужчина. Вот, то есть мы настолько привыкли к этому, что это нам кажется само собой разумеющимся. Однако же веды говорят, что все вот эти 8 элементов, которые мы с вами рассмотрели, это просто суть, кирпичики, из которых складывается механизм, позволяющий нам, душам, жить и действовать в материальном мире. Однако же мы сами являемся, имеем совершенно другую природу. И веды описывают очень подробно природу, которую мы с вами имеем. Согласно ведическому знанию, каждое живое существо, будь то человек, лошадь, корова, растение, микроб, вирус, кто хотите, каждое живое существо является душой, духовной частичкой, которая имеет совершенно другую природу, которая ничего общего с материальной природой не имеет и не находится под влиянием материального времени. Веды также описывают анатомию души. Душа состоит из 4 основных энергий. Первая энергия – это сознание. Сознание – это энергия души. Вторая энергия – это вечность. Третья энергия – это знание. И четвертая энергия – это счастье. И вот посмотрите, если взять эти все 4 основных энергии, если их разобрать, то посмотрите, что мы делаем всю нашу жизнь. Находясь вот в этом материальном мире, мы сознательно стремимся к вечному,
вечности, знанию и счастью.
К вечному знанию о том, что такое счастье.
А, вот понимаете? Так вот. Сознательно стремимся к вечному знанию о том, что такое счастье.
Да, мы всегда делаем это сознательно. Вся проблема заключается только в одном, что мы считаем для себя счастьем. Вот что мы выбираем для себя счастьем, как источник счастья, или другими словами, что является целью нашей жизни. Все, вот мы выбрали это и начинаем к этому стремиться. Почему? Потому что такова наша природа. Такова наша природа. Мы не можем действовать в этом мире по-другому. И из-за этого, в зависимости от того, какой источник счастья мы выбираем, материальный или духовный, от этого зависит, будем ли мы счастливы или будем мы страдать. Если человек считает себя телом, вроде бы, ну что такого, что плохого? Но проблема заключается в том, что тело рано или поздно умрет. Понимаете? И возникает самая большая ну, как сказать, парадокс нашего существования. С одной стороны, все знают, что смерть есть, с другой стороны, мы все очень боимся умирать. Возникает вопрос, если смерть является естественным для нас процессом, почему мы ее боимся? А ответ на этот вопрос очень простой. Мы ее боимся только потому, что считаем, что со смертью грубого тела мы перестанем существовать как личность. И это единственная причина, почему мы боимся смерти. Однако же в ведах говорится, что мы имеем духовную природу. Душа вечна, а мы никогда не рождались и никогда не умрем. И нас невозможно никакими материальными воздействиями с душой, то есть с нами, невозможно ничего сделать, потому что мы имеем совершенно другую природу. В ведах сказано, что душа не может быть ни сожжена огнем, ни высушена ветром, ее невозможно ни залить водой, и с ней ее невозможно никаким образом... с ней что-либо сделать. Почему? Потому что она имеет другую природу. Она другую природу имеет, и любое материальное воздействие, хоть атомный взрыв, он все равно действует на материальном уровне, он с душой ничего не может сделать. Отсюда возникает очень удивительный вывод, что все наши страдания в этом мире происходят только от того, что мы очень сильно погрузились в него. Понимаете, мы очень сильно отождествили себя с тем, чем мы на самом деле не являемся. И отсюда вывод следующий. Каким образом путь избавления от страданий, в чем заключается? Он заключается в осознании своей истинной духовной природы. Чем больше человек продвинулся на этом пути, тем меньше страданий он испытывает. Почему? Потому что он понимает, что все эти страдания, которые здесь в материальном мире царят, и они бесконечны, они касаются нас ровно в той степени, в какой мы сами вовлечены в них. Когда мы начинаем понимать, что все, что здесь происходит, не имеет к нам, как к живому существу, особого какого-то сильного отношения, все. На этом этапе человек понимает, что все эти страдания, они ровным счетом ничего, ну, по большому счету, их и нет. Господь Будда в свое время сказал удивительный афоризм. Единственное зло, которое существует в этом мире, это наше невежество. Другого зла здесь нет. Дальше. Следующее, что хотелось бы сказать. Проблема нашего с вами существования в материальном мире заключается еще и вот в чем. Мы, имея духовную природу, всегда стремимся не просто к счастью, а мы ищем источник такого счастья, который бы давал неограниченное количество этого счастья. Другими словами, счастье от этого источника должно постоянно возрастать.
То есть нам всегда мало-мало, нужно увеличение счастья побольше.
Да, это называется жадность. Это неотъемлемое качество любого живого существа. Угу. Мы всегда хотим, чтобы было больше. Мы никогда не довольны тем, что мы имеем. Но вспомните, когда-то, допустим, у человека, допустим, человек получает, допустим, зарплату там 5000 рублей. Он рад первое время. Рад, потому что это его первая зарплата. Но через год он уже не очень рад. Почему? Потому что хочется больше.
Привыкает, присыщается. Да,
совершенно
другого,
верно.
Хочется другого, свежего, чего-то лучшего.
Да, хочется чего-то побольше. Почему? Возрастают потребности. И так происходит со всем. Со всеми этими вещами. Вся проблема заключается только в том, что почему, мы не знаем, почему это происходит. Это происходит потому, что мы имеем духовную природу. Мы всегда ищем здесь источник счастья, который бы постоянно возрастал. Однако же веды говорят, что нет, в материальном мире нет ни одного такого источника счастья. Ни одного. Более того, уважаемые радиослушатели, я вам сейчас расскажу удивительный факт. Вот и вы потом будете, когда сталкиваться с этим, просто проанализируйте, посмотрите, насколько парадоксальный мир, в котором он живет, насколько он не соответствует нашим ожиданиям. Вот смотрите, возьмем самый простой пример. Кушаем мы, когда мы кушаем. Счастье, еда приносит счастье? Как вы считаете, Олеся?
Да, да, это самый простой источник счастья для многих.
Ну, да, это очень простой источник счастья, но для мужчины, я мужчина, и я люблю поесть, для меня еда – это достаточно большой источник счастья, признаюсь вам честно. И теперь смотрите, человек, например, хочет получать счастье от еды, он очень сильно сконцентрирован на этом. А вот теперь разберем процесс еды. Когда мы, являясь душой, всегда ожидаем, что чем больше мы будем соприкасаться с источником счастья, тем больше счастья от него будет идти. И вот, допустим, человек садится за стол, он хочет очень сильно, хочет есть. И вот он кушает, 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 кушает. И мы, когда кушаем, мы чего ждем? Мы ждем, что будет все лучше, 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 лучше. А что происходит на самом деле? Чем больше мы едим, тем меньше счастья.
Да.
В конце концов, уже в какой-то момент мы понимаем, что больше уже не съедим.
Уже объелись, уже даже всё. Плохо.
Но с другой стороны, мы сильно нацелены на это, понимаете? Мы, с одной стороны, нацелены на то, чтобы с помощью еды нашей мы хотим, чтобы чем больше мы съели, тем больше нам хотелось, понимаете? То есть, чтобы счастье возрастало от еды, нужно что делать? Чем больше съел, тем больше хочется. То есть никаких ограничений не должно быть. А у нас что происходит? Понимаете, мы чем больше съедим, тем меньше хочется. Более того, если переел, уже плохо становится. И вот так во всем, представляете?
Да.
То есть материальный мир, он имеет диаметрально противоположную природу. Чем больше мы хотим какой-то сферы деятельности здесь, в материальном мире, наслаждаться, тем больше страданий принесет нам эта сфера деятельности. Если вернуться вот к этому примеру с человеком, с гурманом, да, который пытается испытывать счастье от еды, то если он очень сильно привязан к получению счастья от еды, достаточно ему хотя бы на полчаса позже покушать, ему гарантировано расстройство пищеварения, у него там будет выделяться куча ферментов, у него там начнутся воспалительные процессы в желудке, в печени, там, в тонком кишечнике. Почему? Ну, на полчаса всего позже поел, ну какие проблемы? Для него это большая проблема. Почему? Он очень сильно привязан. Знаете, он очень сильно хочет именно этого. И не дай бог вовремя не получить. Поэтому веды говорят, что чем больше мы привязываемся к какому-либо источнику материального счастья, тем больше страданий мы получим именно от этого источника счастья. Понимаете? Вот такой вот парадокс.
Да. Алексей, вы знаете, мы уже с вами довольно долго общаемся по этим интересным, должна заметить, темам, но мне кажется, наши слушатели заждались уже, когда же я зачитаю их вопросы. Может быть, вы позволите их зачитать сейчас, их не так уж и много, и там, возможно, перейдем дальше, вас послушаем, а может, перенесем на следующую беседу.
Ну, вы знаете, на самом деле на этом я, в общем-то, и планировал и остановиться, потому что... Ну, в целом, все, что можно было сказать о душе, ну, как крупными мазками. Вот я в целом я сказал. Дальше же у всех радиослушателей, у которых возник интерес к этой теме, им нужно уже обращаться к более подробным описаниям, и получать уже необходимую для этого подготовку. Это уже вопрос той духовной традиции, которой они следуют. Им нужно обращаться к квалифицированным людям, к наставникам, к духовным учителям за более подробным рассмотрением всех этих тем, потому что на самом деле они очень глубокие. И детальных описаний, на мой взгляд, будет выходить за рамки, ну, наших, по крайней мере, бесед.
А к нам пришли к этому моменту вопросы, которые связаны с тонким телом человека в общем. Поэтому я зачитываю то, что есть. И вот, что касается последней нашей подтемы, пишет Наталья. Душа бессмертна, а тонкое тело остается с душой или в следующей жизни как-то меняется?
Большое спасибо, Наталья, замечательный вопрос. Согласно ведическому знанию, тонкое тело, оно имеет тоже вечную природу в рамках отдельно взятой Вселенной. То есть пока существует Вселенная, тонкое тело не умирает. Как это происходит? Когда душа попадает в материальную Вселенную, она получает тонкое тело, которое позволяет ей действовать в этой материальной Вселенной. Дальше, когда душа получает грубое тело в какой-то момент, она взаимодействует с грубым телом через тонкое тело. Когда грубое тело теряется, тонкое тело остается вместе с душой. Человек, когда он умирает, он в этот момент сам процесс выхода из тела, большая часть людей, подавляющее большинство людей, находится в состоянии коматоза. Ну, то есть они теряют способность воспринимать окружающий мир, потому что мы привыкли воспринимать окружающий мир через наши грубые органы чувств. Однако же, когда вот этот процесс отсоединения чувств от органов чувств завершается, то человек опять становится способен видеть, но уже напрямую, без глаз. То есть чувство зрения, оно работает и без глаз, в общем-то, глаза для этого не нужны. Понимаете? Просто мы привыкли ими пользоваться, мы не понимаем, у нас нет идеи того, что можно быть зрячим без глаз. Вот. И человек, когда он заново после смерти обретает способность видеть, слышать, чувствовать там вкусы, запахи, все это он осязать, он все может это чувствовать. Вот он с удивлением смотрит на самого себя, который лежит там или сидит. Он еще отождествляет себя с этим телом, но с другой стороны он уже понимает, что вроде бы что-то не то. Вроде бы это я, а с другой стороны я сам на себя смотрю со стороны. Поэтому люди, которые проходят очередной посмертный опыт, они находятся в состоянии сильнейшего шока. Однако же тонкое тело, оно путешествует с нами из жизни в жизнь. Понимаете, поэтому мы сюда приходим, в этот мир, имея за собой багаж наших поступков, наших знаний, которые мы накопили за все предыдущие наши жизни. Вот, поэтому, надеюсь, я ответил на этот вопрос. И последнее, что я не сказал. Когда же мы теряем это тонкое тело? Тонкое тело душа теряет тогда, когда она уходит из материальной вселенной. Вот когда душа в результате занятий духовной практикой осознает, что материальный мир не является нашим истинным домом, и когда она получает право войти в духовный мир, вот в этот момент она теряет свое тонкое тело. Вот, и обретает уже другое вечное духовное тело, которое уже не состоит из этих восьми элементов, а состоит из вечности, знания, счастья и совсем других духовных элементов.
Уходит туда, где счастье постоянно возрастает.
Да, совершенно верно.
Хорошо, я зачитываю следующие вопросы. И к нам пришло их три от одного человека с благородным именем Ромуальд. Итак, я зачитываю все три, потому как, мне кажется, они связаны между собой. Ромуальд пишет: «Как усилить и развить возможности тонкого тела? Как очистить тонкое тело от ложного эгоизма? И есть ли существа-вредители? И как избежать их влияния?» Как вы считаете, по очереди рассмотрим эти вопросы или... Они связаны между собой и вместе как-то вы на них ответите.
Ну, давайте, знаете, как сделаем. Нет сомнения, что они связаны все между собой, так как они все о тонком теле. Но, тем не менее, давайте будем последовательны. Если вам не трудно, Олеся, зачитайте, пожалуйста, первый вопрос.
Да, конечно. Итак, как усилить и развить возможности тонкого тела?
Согласно ведам, усилить и развить возможности тонкого тела, возможно, занимаясь духовной практикой в рамках той или иной духовной традиции. Это самый лучший путь и самый быстрый и самый эффективный в развитии и очищении своего тонкого тела.
Все, коротко и ясно. Спасибо.
Да. Потому что следующие вопросы будут раскрывать эту тему.
Угу. Хорошо, следующий вопрос. Как очистить тонкое тело от ложного эгоизма?
Очищать тонкое тело от ложного эгоизма нужно, начиная с самого тонкого тела, то есть с тонкого тела разума. Потому что только правильно перестроив свой разум, или другими словами, правильно перестроив цель своей жизни, можно надеяться на успех в очищении всех остальных тонких тел. В противном случае эгоистично настроенный разум, он будет заставлять нас действовать и дальше эгоистично. Понимаете, мы не можем... действовать, совершать поступки в том направлении, которое, как кажется, не принесет нам счастья. Понимаете? Но даже вот сегодня мы с вами беседовали о бескорыстии и корысти, да? Нам кажется, нам всем кажется, что сейчас счастливым будем только тогда, когда кто-то что-то будет делать для нас. И до тех пор, пока вот эта концепция будет у нас в жизни присутствовать, нам очень тяжело будет очищать свое тонкое тело ума, тонкое тело праны, наше грубое тело. Понимаете? Однако же, если мы начнем очищение своего тонкого тела разума, то тогда мы получим возможность изменить цель и смысл нашей жизни. Как только изменится наше тонкое тело разума, у нас изменится цель в жизни. Это говорит о том, что ложное эго начало потихоньку выходить из разума, замещаться истинным эго. И вот уже с этого момента нам будет казаться все больше и больше, что чем больше мы будем служить другим людям, чем больше мы будем счастливыми делать других людей, тем лучше будет для нас же самих. Понимаете? И все остальное, там, очищение тонкого тела ума, очищение тонкого тела праны, очищение грубого тела, это все станет естественными вещами в повседневной жизни. Однако же пренебрегать ими тоже не нужно. В целом же ответ такой. Основной упор человек должен делать на очищение тонкого тела разума. Однако же тонкое тело ума, тонкое тело праны и тонкое тело и грубое тело тоже нужно поддерживать в той или иной степени чистоты. И напоследок еще кратко скажу, каким образом добиться, очищать те или иные тонкие тела. Тонкое тело разума очищается только с помощью звука, больше никак. Поэтому человек, который хочет очищать тонкое тело разума, он должен две вещи делать в своей жизни. Первое, он должен настолько много, насколько это возможно только, слушать либо голос святого человека, либо его лекции какого-то святого человека, либо то, как он поет, либо и то, и другое вместе. И второе, он должен правильно выстроить свое общение, то есть у него обязательно должно быть общение с более духовно продвинутыми личностями, чем он сам. Без этих двух вещей ни о каком очищении тонкого тела разума речи быть не может. Дальше, тонкое тело ума очищается через взгляд. То есть дома у такого человека или на работе, даже если есть возможность, обязательно должны быть изображения Бога в той традиции, которую он следует, и святых. Не надо вешать на стены там, поп-звезд там, и людей с огромным количеством мышц там, и всего остального. Это не очищает тонкое тело ума. Тонкое тело праны стабилизируется с помощью хатха-йоги. И пранаямы, точнее, а грубое тело очищается с помощью занятий хатха-йогой.
Угу.
Таким образом, как видите, духовная практика это очень такой достаточно, ну недостаточно, а это является комплексным процессом, когда воздействие идет на все наши грубые и тонкие тела. Однако же основной упор нужно всегда прилагать к очищению и усилению тонкого тела разума.
Спасибо. А вот Румальд еще интересуется, есть ли существа-вредители тонкого тела и как избежать их влияния?
Вы знаете, я в целом небольшой сторонник того, чтобы воспринимать каких-либо живых существ как вредителей. Понимаете, скорее всего, они есть, скажем так, живые существа, которые находятся в тонком теле, живут это духи, они оказывают на нас негативное влияние. Понимаете, но это не значит, что они вредители для нас. Это скорее, знаете как, они просто притягиваются. Они притягиваются туда, где им удобно жить. Понимаете, так же, как мухи летят, они не летят к нектару, понимаете, мухи летят немножко к другим вещам, потому что они там пахнут более приятно для мух. Угу. Понимаете, поэтому чем больше от нас идет вот такой вот запах, который привлекает к нам мух, я имею в виду запах и в прямом, и в переносном смысле, понимаете, запах наших мыслей, запах нашего разума, понимаете, запах нашего тела, запах нашей квартиры. Такие же сущности туда и привлекутся. Поэтому каким образом оградить их от себя, от их влияния? Нужно очищать себя на всех уровнях. И все, не надо много думать над тем, кто там на меня сейчас влияет, как на меня сейчас влияет. В этом нет никакого смысла, понимаете? Потому что в этом можно здорово запутаться, и человек становится параноиком после этого. Я встречался с такими людьми, которые не могут выйти на улицу, потому что они боятся там в автобусе держаться за ручку, за которую держался кто-то другой. Это крайняя степень эгоистичности, понимаете? Вот. В целом же человек должен понимать, что если он занимается очищением и усилением своего тонкого и грубого тела, со временем все будет нормально, никакие вредители не вторгнутся в его пространство по той простой причине, что он станет им просто неинтересен. Неинтересен, понимаете? Там неинтересно, потому что он все время, у него на всех уровнях его грубого и тонкого тела будет звучать, например, имя Бога. А этим сущностям имя Бога не надо, понимаете, они его боятся. Им неприятно рядом становится. Вот и все.
Знаете, не надо. Понятно.
Да?
Понятно,
нет смысла
как нужно
очень сильно зацикливаться над тем, кто нам сильно вредит.
Понятно. Хорошо, спасибо вам за ответ. Вот вы немного ранее говорили о счастье и о том, каково оно в этом материальном мире. И в связи с этим Ольга спрашивает, уточняет, вернее. То есть ощущение счастья в материальном мире всегда ложное?
Нет, оно не ложное.
Угу.
Мы не можем чувствовать ложного счастья, понимаете? Мы его чувствуем. Спасибо большое, Ольга, за то, что вы задали этот вопрос. Давайте его тоже обсудим. Понимаете, счастье само по себе, как энергия, имеет духовную природу. Однако же получать счастье мы можем двумя различными путями. Двумя различными способами. Во-первых, для этого сначала нужно рассмотреть сам источник счастья. Если внимательно присмотреться или прислушаться к себе в момент, когда мы испытываем счастье, окажется удивительный факт заключается в том, что хотя нам кажется, что счастье приходит извне, на самом деле оно всегда приходит изнутри. Почему это так? Потому что, посмотрите, если бы счастье приходило бы извне, такого явления, как депрессия, не существовало бы. Вот скажите, пожалуйста, Олеся, если вам ваш супруг подарит букет цветов, вы будете испытывать счастье?
Ну, у меня супруга нет, но я так представляю, вероятно, буду испытывать какое-то счастье.
Ну, представьте, да, ну, допустим, ну, хорошо, возьмем абстрактно. Допустим, муж жене подарил букет цветов. Жена испытывает счастье в этот момент?
Да, безусловно,
испытывает. В одном только случае, если она не находится в состоянии депрессии. Если человек находится в состоянии сильной депрессии, ему даже когда дарит цветы, любимый человек дарит ему цветы, он принимает их, но внутри от этих цветов счастья не испытывает никакого. Вот те люди, которые находились и испытывали вот в своей жизни вот это состояние депрессии, они сейчас со мной согласятся, потому что это действительно так. А из этого следует удивительный вывод. Он заключается в том, что счастье приходит к нам в сердце не извне. Счастье к нам в сердце всегда приходит изнутри. Всегда. Просто бывает, нам по жизни не положено в этот момент быть счастливыми. Просто по судьбе не положено. И даже тот человек, который делает что-то хорошее, он приносит цветы, допустим, а счастья в ответ никакого в сердце нет.
Понимаете? И никакие цветочки не помогут, пока внутри цветы не зацветут.
Не зацветут. А, и дальше веды говорят, они отвечают на этот вопрос, почему так, на этот феномен. Они говорят, что в сердце каждого живого существа находится не одна, а две души. Первая – это мы с вами, а вторая – это сверхдуша или аспект Бога. И именно она, именно сверхдуша дает нам счастье. Понимаете? И теперь дальше, смотрите. Человек может получать вот это счастье, эту энергию счастья всего лишь в двух вариантах. Первый вариант – человек живет просто обычной своей жизнью. Он получит ровно столько счастья, сколько благочестивых поступков он совершил в прошлой жизни. Нам на каждую жизнь уже отмерено определенное количество счастья и определенное количество страданий. И человек, который не прилагает сознательных усилий, чтобы менять свою судьбу, он неизбежно получит определенное количество счастья и определенное количество страданий. Когда приходит время ему быть счастливым, сверхдуша открывает краник. И эта энергия счастья в определенной дозированной, определенная доза этого счастья, она попадает к нам в сознание, и мы начинаем быть счастливыми. Понимаете?
То есть дело все в кранике, оказывается.
Ну да, совершенно верно. Мы думаем, что счастье – это наша сила, но на самом деле это не так. Счастье дает нас сверхдуша. В какой мере? В той мере, в которой мы ее заслужили. Понимаете? Вот сколько мы другим счастья принесли, столько счастья мы получим потом. Угу. Понимаете, в чем дело? Но однако же веды говорят, что человек может изменить эту ситуацию. Каким образом? Чем больше он начинает совершать бескорыстных поступков, понимаете? То есть он начинает культивировать в себе вот эту силу бескорыстия, и он начинает совершать больше бескорыстных поступков. В этом случае он получает необозримое количество счастья, потому что количество счастья у Бога, оно бесконечно. И вся проблема-то заключается только в том, насколько мы сможем освоить, понимаете, эту энергию. То есть чем больше человек отдает, тем больше он получает. Об этом, кстати, в Библии Господь Иисус говорит, тот, кто душу свою потеряет, тот все приобретет. Тот, кто душу свою сбережет, все потеряет. Понимаете? То есть тот, кто себя не бережет, что означает себя не бережет? Он отдает все. Понимаете, он дает все, что у меня есть, я отдаю другим. Это не значит пойти дом продать, там, все продать, одежду и ходить в рубище. Нет, я не об этом говорю. Я имею в виду о том, что человек своей деятельностью отдает, то есть он служит. Понимаете, он действует бескорыстно в этом мире, пытается. Насколько он может действовать бескорыстно, насколько он счастливыми других людей может делать, настолько счастье к нему больше приходит.
А вот вы знаете, Алексей, вот как раз в связи с этим Евгений спрашивает, как можно своим трудом сделать счастливыми своих коллег? Вот может мы как раз в этом ракурсе рассмотрим.
Ну хорошо, сейчас я договорю просто об этом и пойдем мы об этом спрашивать.
Хорошо, простите, пожалуйста.
Ничего, хорошо, все правильно. Я понимаю, что я очень болтливый.
Но это, мне кажется, нам только на благо. Ну, во-первых, я не считаю вас болтливым. Вы как раз болтлив тот человек, который не по делу, а вы как раз все очень замечательно. В общем, все прекрасно, поехали дальше.
Таким образом, человек, который начинает направлять вот эту энергию счастья на благо других людей, он получает тем больше этой энергии счастья, чем больше он смог отдать. Человек же, который не хочет никого делать счастливым, хочет только себе, то есть он жаден в этом отношении, вот такой человек получит только то, что ему положено. Поэтому, отвечая на вопрос нашей радиослушательницы, я могу вкратце сказать, если вы сумеете культивировать в себе бескорыстие, количество счастья будет расти настолько, насколько вы будете бескорыстными. Вот и все. А энергия счастья, она всегда духовную природу имеет, понимаете? В материальном мире этой энергии не существует. Все. Теперь дальше, отвечая на вопрос Евгения, каким образом можно сделать счастливым своих сотрудников по работе. Здесь ответ только один. Вы должны изучить, как должны правильно строиться отношения у вас на работе. И если это ваши подчиненные, то ваша обязанность по отношению к ним заключается в том, что вы должны заботиться о них, создавать определенную атмосферу в коллективе, удерживать их от всякой глупости, наказывать их за проступки, при этом с добротой в сердце. Понимаете? То есть вы должны заботиться о том, чтобы не только о том, чтобы они добросовестно работали и получали деньги, а вы должны еще заботиться о том, чтобы они духовно росли. Понимаете? То есть вы должны оказывать им и такую заботу тоже. Вот. Если вы правильно выстроите отношения со своими подчиненными на работе, то такие то люди, которые окружают вас, они будут очень счастливы работать под вашим руководством. Все, что, теперь все, что касается ваших компаньонов по бизнесу или там так или иначе коллег по работе, то перед ними вы должны просто выполнять свои обязанности, вы должны понимать, что если вы бизнесмен, то у вас должно быть определенное понимание того, что такое честь. Понимаете, что честные, ну, честь бизнесмена или честь, это очень хорошо в начале прошлого века было, когда, помните, такие вот Сава Морозов, такие вот купцы, такие или заводчики, да, или там, ну, так или иначе, бизнесмены, люди, которые имели много денег, однако же они имели очень высокие моральные принципы. Понимаете, вы должны в своей деятельности придерживаться этих моральных принципов, понимая, что, с одной стороны, бизнес невозможен без получения прибыли, с другой стороны, не позволяя этой прибыли завладеть полностью вашим сознанием. Мы уже беседовали на одной из прошлых наших встреч, наших передач по поводу этого, я не буду повторяться, но так или иначе, счастье ваших коллег, счастье ваших компаньонов зависит от того, сумеете ли вы правильно выстроить отношения с ними или нет. И, соответственно, вам нужно получить знания о том, как правильно эти отношения выстраивать. Это тема отдельного даже не беседы, а целого семинара. То есть здесь невозможно за 5 минут рассказать о том, как это нужно делать правильно. Однако же существует сайт www.tursunov.ru, где существуют эти лекции. Семинар называется, если мне память не изменяет, «Азбука успеха». Там есть лекции, которые так и называются «Успех в труде». Пожалуйста, прослушайте ее, я думаю, вы очень много почерпнете.
Я хочу всем вам напомнить, что каждый наш эфир у нас записывается, вы можете его скачать, зайдя к нам на сайт. Я думаю, всем известно, что сайт Аюрведа Радио – это vedaradio.ru, такое его сокращенное название. Там вы найдете университет, зайдете в университет и найдете под тему «Вселенная и мы». Вот именно там и находятся все записи наших бесед с Алексеем Маховым. Так что, если захотите что-то уточнить, пожалуйста, обращайтесь туда. Ну, а пока я оставляю вас вместе с прекрасной музыкой на Аюрведа Радио.